Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Здравствуйте, профессор.
Добрый вечер.
Ваше экспертное мнение требуется вот по какому поводу. Лидер рок-группы «Ноль» Федор Чистяков, который сейчас находится в США, объявил, что не вернется в Россию. Хотя вроде бы ничто не предвещало. Но причиной такого решения он назвал запрет деятельности организации «Свидетели Иеговы», членом которой он является. Он заявил «Новой газете», что «когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федя Чистяков, экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти, а меня разыграли как карту в большой политической игре». Символичная история, как вам кажется?
Вы знаете, она до боли напоминает те истории, которые случались еще в Советском Союзе в конце 70-х, в начале 80-х, которые подавались западной пропагандой под лозунгом «Он выбрал свободу», а Чистяков выбрал действительно религиозную свободу. Конечно, Федор несколько преувеличивает свою значимость для отечественной культуры, я думаю, и последствия запрета секты лично для себя. Но, в общем, его позиция понятна. Я думаю, что после... его биография, в общем, указывает на то, что для него вера – это очень важный аспект его идентичности. Наверное, даже экстенциальный стержень, благодаря чему он там завязал с алкоголем, завязал с наркотиками. Для него это лично очень важно. Очень важно иметь свободу вероисповедания. Да, вот верить, там, не своим толок, да, эговист. Для него он поэтому сделал такой выбор. Что будет происходить с несчастными сектантами здесь, я не знаю. Я надеюсь, что дело не дойдет до громких судебных процессов, поскольку это будет вызывать вообще до судебных процессов очень, честно говоря, нездоровые исторические реминесценции. Потому что из истории мы знаем, что эговисты были запрещены в Советском Союзе. Я прекрасно помню, я был подростком, я учился в классе, со мной была девочка из семьи, и семья были эговисты. В общем, их преследовали. Не сразу, но там, они тоже стали жертвой преследования и, в общем, нацистской Германии. Это очень-очень скверная история. Да? А для Соединенных Штатов, допустим, вся история с эговистами, происходящая в России, это, конечно, подливает масло в огонь антироссийских настроений. Вот. С их точки зрения, это выглядит как Россия как страна, где последовательно по всем азимутам, по всему периметру ограничивают все возможные свободы. То есть страна, где знают только одно слово – запретить.
А скажите, а разве все предыдущие решения связывались вот с тем, будут ли неприятные исторические ассоциации или нет? По-моему, очень много вызывает неприятных исторических параллелей.
Но дело в том, что мы руководствуемся некой своей внутренней логикой. Те люди, которые принимают решения, логика это очень простая. Они минимизируют риски. Да?
То есть все-таки этот расчет есть?
Я бы сказал, что есть бессознательный инстинкт. Условно, да, можно представить себе две фракции в руководстве. Одна, которая воспитана на том, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и поэтому все потенциально опасное, даже не актуально, а потенциальное, лучше запретить, пока оно не актуализировалось опасно. Вторая, это не либералы, это технократы. Люди, которые говорят, зачем это? С этим можно вести какую-то игру, это можно как-то использовать. И которые всегда апеллируют к аргументу. Слушайте, а что скажут на Западе? Этот аргумент имел цену до 2014 года. После 2014 года, он уже никак, после того, как Россия начала новую геополитическую динамику, да, он уже никакой цены не имеет. Нам не нужна уже фирма Кетчем, да, для там создания репутативно. Это уже ничего не... Снявший голову по волосам не плачет. То есть тут наплевать нам, что думать. Но на самом деле не должно бы быть наплевать, я объясню. Потому что от этого зависят конкретные шаги конкретных западных правительств в отношении нашей страны. Если вы создаете сами основания, подбрасываете, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, для того, чтобы вас демонизировали, не удивляйтесь потом, если против вас вводят все более жесткие санкции. Вы же не проявляете там стремление к миролюбию, к сотрудничеству. Да. В конце концов, есть простая логика. Не надо запрещать все. Если вы где-то запрещаете, где-то дайте свободу. Вот давайте вспомним там 90-е годы, которые у нас очень любят ругать. А что тогда происходит? Социальный срыв. Ну, просто социальная катастрофа. Чем это компенсируется? Безграничной свободой, в том числе экономической. Вот сейчас, если вы где-то что-то ужесточаете, дайте людям хотя бы экономическую свободу. Это, кстати, Кудрин об этом правильно говорит. Дайте свободу мелкому и среднему бизнесу. Нельзя все время на людей сжать. Вы ограничиваете их в этом, в информационной свободе. Вы повышаете акцизы, вы повышаете налоги, вы ставите под сомнение их там, для них возможность провозить какую-то часть багажа бесплатно в самолетах. Одни ограничения. Человек смотрит, слушайте, я ничего не могу сделать. Вообще.
И
какие это вызывает чувства?
Смотрю,
это
вызывает
Чистяков. Бог ты мой. Меня обложили со всех сторон. Чистяков мигрировал. Это одна из стратегий. В другой стратегии сказали, слушайте, а нам надоело. Мы будем сопротивляться. Ведь нельзя давить бесконечно. Есть предел, а мы к нему уже практически подошли, когда люди начинают сопротивляться. И они начинают всегда это делать неожиданно. Ну, по крайней мере, для властей неожиданно. Неожиданно потому, что каналы обратной связи нарушены. Если вы проводите выборы, которые трудно назвать конкурентными, да?
Ну,
и даже многопартийные, и которые даже многопартийные. На что вы? Вы начинаете полагаться на то, что ваши там, органы власти вам дают адекватную информацию. Это не так. Это не так. Та информация, которая поступает из регионов, по всем линиям, я подчеркну, по всем, не только по гражданской, она, мягко говоря, неадекватна. В результате у вас складывается...
Мы понимаем, что это так.
Понимают
ли другие люди?
Кто-то понимает, а кто-то исходит, даже понимая, слушайте, ну зачем я буду это расчесывать? Ну, в конце концов.
Не беспокоит ничего.
Да, может, оно рассосется. Это вот одна из базовых предпосылок вообще российской политики традиционно. Но не надо это трогать, оно может само рассосется. Зачем? Вот. И вы знаете, это ведь работало. Это работало буквально до последнего года.
А вам кажется, сейчас уже не работает?
Я вижу все больше признаков того, что это перестает работать. Признаков, как видимых всем нам, да, как некий рост политической активности. То, что Глеб Павловский очень точно назвал политизация. Происходит политизация. Потому что у нас любой вопрос превращается в вопрос политики. Да? Это первое. Второе. Я общаюсь с большим кругом людей, в том числе и принадлежащих там, к власти или околовластных. И у них у всех формируется ощущение, они об этом уже говорят, не стесняясь, что оформляется ощущение, что мы подошли к какому-то важному рубежу. Очень важному. И я могу сказать, исходя из своего опыта и из опыта тех людей, у которых жизненный опыт достаточен, что это очень напоминает ощущение рубежа 89-90 годов. Я не говорю, что последствия будут такими же, нет. Но тогда же возникло ощущение, что мы перешли, входим в некое новое качественное состояние. Вот сейчас происходит что-то аналогичное. Я считаю, что это очень важный показатель, особенно когда мне об этом говорят женщины. Да? Объясню, потому что у них очень хорошо развита интуиция. Если мужчины требуют, какие ваши доказательства, да, там, какими схемами вы оперируете, пусть там баба сердцем чует.
Именно.
Очень хорошо развита интуиция. И когда, скажем, мне там несколько журналисток говорят о том, что мы чувствуем, что что-то происходит, когда мне даже мои студенты начинают говорить, да, что-то сгущается. Причем они, в общем, не очень занимаются и интересуются политикой, вполне понятным причинам. Они там сессия, вот, карьера, им не до этого. Но они ощущают это. Значит, что-то повисло.
Послушайте, ну,
какая-то туча.
Вы, как историк,
да,
верите вот, в такие точные последовательности?
В точные последовательности я, конечно, не верю, но я хорошо знаю, что если вы совершаете ряд ошибок,
то наказание
ошибки
за них придет.
Да, если вы наступаете упорно на грабли, может быть, они вас ударят не по лбу, а по плечу, но они вас непременно ударят.
Ну, здесь возникает самый главный вопрос.
Да.
А кто-то из тех людей, которые могут предпринять что-то, уже тоже ощущает вот эту сгущающуюся темноту?
Да, ощущают. Они ощущают формирование, я бы сказал, потенциала серьезных проблем. И не просто уже потенциала, а начало актуализации. Но стратегии при этом можно выбрать самые разные. Первая стратегия: я честно выполняю свой долг, да, и пусть принимают решения те, кто их принимает. А круг принимающих решений очень узок, чрезвычайно. Их можно, наверное, на пальцах одной руки перечислить. А может быть, даже хватит и одного указательного пальца, не исключаю этого в некоторых ситуациях. Это первое. Вторая стратегия: ну, у меня сейчас все нормально, да, я могу там решить какие-то свои проблемы, чем я, в общем, и занимаюсь, да.
На самом-то деле.
Да, чем я, в общем, и занимаюсь, и борьба с коррупцией до меня не дотянется. Помните, как всех не пересажают. Могу вам сказать совершенно точно, что в некоторых регионах это почти лозунг для чиновников. Наконец, третье, то, о чем я уже упомянул, оно, может, само рассосется. Ну, может, вот бывало же, бывали разные времена, бывало мы пугались, думают про себя эти люди, вот как они напугались на рубеже 11-12 годов, как они напугались после, там, испытывали некий мандраж после цветной революции в Киеве. Но все же обошлось, правда, может, и в этот раз как-то само собой закончится.
Эта позиция выглядит какой-то самой такой жалобной, я бы сказала. Но мы продолжим этот разговор буквально через несколько секунд. Это «Особое мнение». Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость сегодня Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. И вот позиция «само рассосется», она, мне кажется, самая тревожная. И вот Матвей пишет: «рассосется само, как беременность».
Вы знаете, как ни странно, в условиях России это иногда бывает самая разумная позиция. Вот теперь, как мне объясняли политику правительства, правительственную стратегию. Нет никакой стратегии. Я научу, что что-нибудь делать, предлагать – это опасно.
Так.
Просто опасно, потому что приведет в действие некий механизм, который мы не сможем контролировать. Вызовет процессы, да, и подконтрольные нам. Может быть, просто ждать и надеяться на то, что люди и экономика адаптируются к новой ситуации. Чем мы и занимались. И скажите, они разве не адаптировались? Да, мы опустились, мы деградировали. Но, тем не менее, какая-то адаптация, казалось бы, произошла. Выяснилось сейчас, что не до конца. Помните, как в этой истории, как цыган приучал лошадь не есть?
Угу.
2 недели приучал, почти приучил, но она взяла и сдохла. Вот адаптация произошла, но когда ваши доходы снижаются там 33-34 месяца подряд, вы уже начинаете напоминать сами себе эту лошадь. А вздыхать вы не хотите.
Дальше что должно происходить по вашим представлениям о вот этом вот прекрасном мире, где по пальцам одной руки можно перечесть людей, которые могут что-то изменить? Они в курсе вообще, что лошадь уже давно не кушала?
Да, но у них же есть данные Госстата. А согласно данным, и данные в ЦИОМ, и не только в ЦИОМ, и есть отчеты, вот, о которых я говорил, которые они получают по всем линиям. Я вас уверяю, как говорят, ситуация, конечно, напряженная, но контролируемая.
Угу.
Поэтому мы можем спокойно следовать нашим путем непреклонной решимости и реализовывать наши цели. Да? Вот сейчас, да, мы войдем в осень, осенью будет тревожно. Они знают об этом. Я вас уверяю, это обсуждалось где-то на рубеже мая-июня, вот, и были голоса, и они в конечном счете взяли верх, точка зрения, настаивающая на том, что надо принять превентивные меры для того, чтобы не допустить двух вещей. Во-первых, политизации локальных протестов. Во-вторых, слияние локальных протестов в общенациональные. Поэтому вот эта вот история там с законопроектами, ставшими законами, запретительными, да, законами, она осенью продолжится с новой силой.
Каким образом? Новыми протестами?
Она, нет, новыми запретами. Вот надо запретить все, буквально все. Почему это делают? Это не только связано там с предстоящей президентской кампанией, а с тем, что риски выросли. Есть ощущение возросших рисков, политических и социальных. Но мне интуиция подсказывает и некоторые наблюдения, что это уже не поможет. Поскольку, видимо, запущены процессы тектонические, да, в полном смысле они очень долго накапливались, но они уже, так сказать, вышли в жизнь, да, которую не удастся остановить.
Скажите, а есть какие-то признаки, ну, не выражающиеся вот в этих вот конкретных ясных вещах, как запрещающие законы и так далее, а есть какие-то еще признаки, которые для вас ну, тоже о многом говорят, говорят о планах, говорят о том состоянии, которое там внутри Кремля, я не знаю, там парады, телевизионные шоу, какие-то случайные
есть,
оговорки.
Конечно, есть много чего, много чего. Ну, допустим, телевидение говорит очень о многом. Оно говорит тем, что ему нечего сказать. Это очень важный показатель. Если вы все время паразитируете на Украине, в Сирии, да, ну и сейчас уже в Соединенных Штатах, то это означает, что у вас никакой позитивной повестки нет. Просто нет. Внутренней позитивной повестки. Вы ничего не можете рассказать людям о хорошем. Это очень важно. А люди не могут жить в состоянии длительной депрессии. Они взбунтуются. Просто психологически для них это непереносимо. Ну, точнее, часть с этим свыкнется, да, вот, адаптируется.
Если
а
вы
часть,
утонете.
А часть, да, да, вы к одну прилипнете, полежите, полежите, к одну, и потом привыкнете. А часть нет. Вот эти вот тщетные поиски образа будущего. Значит, и на федеральном уровне вы ищут. Теперь губернаторы получили указание искать образ будущего. Да? А вот эти вот странные попытки работать с молодежью.
Это вот вроде Путин и дети.
Да,
вот
это логика все. Понятна. Да, понятно, почему это происходит. Но форма сама крайне неудачна. Потому что непонятна аудитория, к которой это адресуется.
Ну, вот, бабушки, которые смотрят НТВ.
Да, но бабушкам-то это зачем? Вы же понимаете,
понятия
да?
Не имею.
А это вот классическая такая пиаровская ошибка. Если вы не определили целевую аудиторию, вы лучше вообще ничего не делайте тогда. Потому что то, что вы делаете, это нарисовано какой-то целевой аудитории, не имеющей никакого отношения к решению тех задач, да, решению тех проблем, которые вас беспокоят. Вот. Потом ясно, что есть алогичность в решениях, да, есть какие-то там риторические выплески там со стороны чиновников, ну, те, кто не могут.
Да и со стороны Путина даже, мне кажется, есть риторические выплески.
Как... А длительное, конечно, Владимир Владимирович находится в длительном напряжении, но это понятно. Это же не так просто, в общем, противостоять там, ну, значительной части мира. Не всему миру, конечно, ну, скажем, Западу, да. И если ситуация для вас казалась уже в один момент сложилось удачно, я имею в виду в конце 2016 года, после Брексита, кризиса в Европейском Союзе, избрания Трампа, она, казалось, сложилась крайне удачно. То есть было ощущение полное, что ваша стратегия принесла плоды, причем именно те, на которые вы рассчитывали. И вдруг все так, спустя полгода, оборачивается крайне досадным образом. Я имею в виду американские санкции и действительно антироссийский настрой американского истеблишмента, тому подобные вещи, и скандал с Сименсом. Ведь это было запрограммировано или нет? Ну, сказать, там, российской безалаберностью, да, что произошло с Сименсом. Ну, вот из таких... Есть такая очень интересная закономерность. В один прекрасный момент, вот есть режим политики, ему везло, везло, везло. В один прекрасный момент ваш запас везения заканчивается. И вам начинает не везти. Или, скажем, все то, что раньше вам удавалось, вдруг не удается, оборачивается против вас. Вот ощущение такое, что мы вступили именно в эту полосу. Что все начинает оборачиваться против нас. Так это было, кстати, при Горбачеве в свое время. Так это было не только в Советском Союзе, но и в некоторых других странах. Это почти универсальная закономерность. Запас везения, видимо, не безграничен ни для кого. Ну, если вы там 8 лет уложились, да, свои полномочия ушли, то вы ушли, может быть, везунчиком. Вот. Но есть, в конце концов, такой вот принцип, что вы пробуете все равно до конца.
Да? Ну да, это как с игрой на автоматах, наверное.
Да, я думаю, что это вполне уместная аналогия. Вот.
А как вам кажется, Венесуэла, которая нам из-за океана все время показывает удивительные гримасы, да, машет рукой, это действительно наши братья? Это похоже на то, что может происходить в России?
Я полагаю, что это исключено. Повторение вот такого опыта, да, там с рационированием, то есть введением карточек с уличными боями, это исключено. В России ничего подобного не будет. Здесь политические пертурбации будут происходить, несмотря на все нагнетание. Вот там сейчас, чтобы не было как на Украине, не да, нет, нет, все будет происходить неожиданно мирно.
Слушайте, мне кажется, что у вас в голове уже сложился вот прямо образ того, как неожиданно мирно
Неожиданно мирно, да. А вот Венесуэла, она интересна для Латинской Америки, потому что это конец левых идей в Латинской Америке.
Все, это последний оплот?
Это, ну, Куба еще осталась, да, но там Куба это уже скорее такой реликт истории, да. А Венесуэла же хотела возродить эту левую идею на новой основе, причем на том, чего не было никогда у Кубы. У Кубы же не было нефти, соответственно, нефтедолларов. Ну, там, советские у нее были рубли. Угу. Вот. А у Венесуэлы было, и ничего не получается. И американцы, в общем, смотрят на судьбу Венесуэлы оптимистично. Со своей точки зрения.
В смысле,
очень пессимистично.
Провалится и
слава. Да, она провалится. Это конец левой идеи. То есть левая идея надолго проиграла уже в Латинской Америке. Ну, в России перемены, когда они будут происходить, они, в принципе, уже начинаются. Да, из-под воли они начинаются, потому что сначала меняется настроение.
А куда сейчас меняется настроение?
Вы знаете, даже та социология, которую мы с вами вспоминали, она показывает, что у людей потребность в переменах возникла. Вот то, чего не было, они уже готовы рисковать. А готовы рисковать, то есть их тем, что как бы не стало, как в 90-е годы, их уже не остановишь. Тем более поколение 25-летних, оно вообще-то и не знает, как было в 90-е годы. И их там тенью Ельцина не напугаешь, или там тенью Михаила Сергеевича Горбачева. Нет, ничего подобного.
А почему их тогда можно привлекать тенью Брежнева и, более того, там, Сталина и Ивана Грозного?
Знаете,
это фантастические мультики,
большой,
но тем не менее.
Большой, честно признаюсь, я с большой иронией отношусь к этому всему. Да, там, значит, Брежнев, там, Иван Грозный, даже Сталин. Как только вы перестанете об этом говорить и показывать фильмы, а просто говорить, это тут же исчезнет. И это первое. И второе. Второе, на самом деле, важнее. Откройте для людей перспективу. Покажите им, что у них есть будущее. Люди сейчас испытывают один главный дефицит. Это дефицит будущего. Для себя, и для своих детей, и для своих внуков. Как только у них появится будущее, они тут же забудут о том прошлом. Потому что так интенсивно, причем это делают интеллектуалы, в первую очередь обсуждать прошлое может только страна, для которой будущее закрыто. Это же просто, извините, идиотизм. Когда умные, образованные люди сидят и обсуждают памятники революционерам. Сносить или оставлять. Памятник Сталину. Да ни в одной стране, которая думает категориями будущего, нет таких проблем. Они думают совершенно о другом. О технологических проектах. О том, как наши космические корабли будут бороздить просторы. Вселенная. Да, да, да. Нет, никто не обсуждает так свою национальную историю. Это удел профессиональных кругов, которые заняты изучением этой истории. Гуманитарная интеллигенция. Чем это превращать в предмет общественного? Как только мы перестанем об этом говорить, это тут же исчезнет. Потом Сталин – это на самом деле как раз фигура недовольства настоящим. Это во многом фигура недовольства настоящим. Потому что Сталин воплощает в очень извращенном, искаженном, пародийном даже виде, если хотите, а главный запрос общества – это запрос на справедливость. Люди испытывают острый, вот, наряду с дефицитом будущего, острый дефицит справедливости. Причем я могу сказать, что испытывают все, снизу доверху. Олигархи тоже испытывают дефицит справедливости. Они считают, что несправедливо по отношению к ним обошлись.
Это «Особое мнение». Программа на «Эхе Москвы» и на RTVI. Здесь Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость сегодня Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. И вы говорили чуть раньше о запросе на справедливость как очень важном таком сигнале. Запрос на справедливость действительно возникает буквально в каждой теме. И политизация возникает в каждой теме. Типичный совершенно пример. Вот Александр пишет: «Черт с ней, с Венесуэлой. Что делать с Кадыровым и прочим средневековьем на территории трухлявой Азиатской империи?» Кроме шуток, каждый эксцесс, который, казалось бы, вообще бытовой, и там с низовой ксенофобией, с беспределом полиции, с чем он обретает эпический масштаб, когда появляется Кадыров.
Да, совершенно верно.
И, кстати, приносит справедливость.
Он обладает таким удивительным свойством, да, вот придавать размах и делать новости. Вот. Он один из главных делателей новостей, но среди региональных лидеров, я думаю, единственный даже вот такого масштаба. Что это означает? Это означает, что в России дефицит вообще региональных политиков, просто дефицит. Ну, или они боятся. Да, боятся иметь мнение.
Одного отличное, регионального политика они боятся,
да,
больше,
они боятся,
чем всего
боятся,
остального.
Да. Второе, это означает, ну, это, в общем, не секрет, это самое очевидное, что у Кадырова есть особые права. Да. Я думаю, понятно даже почему. Потому что это опора Кремля на Северном Кавказе и, видимо, вообще опора, как полагают, поддержание политической стабильности в Российской Федерации в кризисной ситуации, подчеркну, в кризисной. Но ощущение, что вот второй фактор, да, так как Чечня, как Кадыров, точнее, персонально, как залог стабильности, он перестает работать. Есть некоторые признаки, указывающие на то, что появились сомнения в том, что Кадыров именно фактор стабильности, а не фактор. Скорее, может быть, он даже фактор уже потенциальной пока дестабилизации. Я отмечу, что один из самых доверенных людей нашего президента, генерал Золотов, сейчас возглавил группировку Национальной гвардии на Северном Кавказе.
И,
ну, я бы не делал пока выводов, я бы просто это отметил, да. Но это ведь все прекрасно укладывается как-то к тому, что и господин Кадыров сказал, что он готов поехать там, в Иерусалим, защищать Аляксу, в Акране там служить. Наверное, он сказал это от того, что он понимает, что что-то происходит. Происходит в том числе и вокруг него. Это не означает, что его тронут, да, что его там хотят сместить, нет. Это обсуждалось несколько раньше, но альтернативы не нашли. Не нашли альтернативы, считают, что он вполне пока устраивает. Что же касается будущего Чечни, да, я думаю, что как только появится у России самой вот та перспектива, то будущее, о дефиците которого мы говорили, то проблема Чечни в этом контексте будет решена.
То есть ей тоже захочется будущего? Ее граждан?
Я не сомневаюсь в этом, что немалой части, может быть, даже большинству населения Чеченской Республики захочется в этом будущем участвовать.
Слушайте, но ведь
потому
это...
что то будущее, которое им предлагают, у меня нет ощущения из наблюдений за чеченцами, живущими в Москве, что оно их устраивает. Вот. Они бы, я думаю, хотели бы другого будущего. Может быть, я бы сформулировал так, более европейского, что ли. Менее национально-автохтонного. Вот. Посмотрим. Я бы не стал, кстати, преувеличивать тяжесть вообще этой чеченской проблемы, о которой много у нас любят говорить. Да нет.
Она просто очень ярко показывает другие проблемы.
Вот это правда. Это она высвечивает, она возникает там, где другие молчат. Да, это правда. Но это не означает, что сама по себе она судьбоносна для России. Нет. Это серьезное преувеличение. Для России судьбоносны другие проблемы. И первое из них, еще раз подчеркну, это будущее. Когда появляется будущее, ради которого мы хотим жить и работать, все начинает видоизменяться. Это первое. И второе, когда появляется, скажем, некая логика в действиях власти. Логика это очень простая. Надо сделать так, чтобы люди жили богаче и свободнее. Ну, при предельно простой критерии эффективности. Возможно ли это? Да. Уверяю вас, для этого не надо обладать, не надо иметь 2-3 образования, не надо заканчивать американские университеты, надо руководствоваться во многих случаях простым здравым смыслом. Как мне сказал один далеко не последний человек в России, по крайней мере, в списке Forbes, что говорит, для того, чтобы в России что-то изменить, не надо, говорит, даже реформы проводить. Ну, поначалу. Надо снизить уровень коррупции и административного идиотизма. Потом он подчеркнул. Заметьте, я не говорю победить коррупцию и идиотизм. Снизить до приемлемых значений. И мы получим такой экономический и социальный прирост.
И вы с этим согласны?
А я же это наблюдаю постоянно. Я же наблюдаю, что главный раздражитель для общества – это отнюдь, ну вот брать общество в целом, это отнюдь не, там, не тот, кто для московских либералов. Это там не кровавая гопня, да, не там Путин. Не, нет, это чиновники на местах. Это то, с кем мы сталкиваемся постоянно. Это то, что вызывает раздражение своей наглостью, чванством и, главное, потрясающей неэффективностью. Потрясающей неэффективностью. Начинайте менять это. Возможно ли изменить? В конце концов, этот пресловутый электронный документооборот можно ввести. Мы знаем по Москве, что это некоторые проблемы, оказывается, решают.
Но еще много проблем создает, потому что это создают эти электронные штуки тоже банда криворучек.
Если вы хотите что-то изменить и начинаете менять, дело начинает двигаться.
Это правда.
Вот. Если вы начинаете ссылаться на национальную специфику, если вы начинаете апеллировать к аргументам «никогда хорошо жили, нечего и начинать», угу. «Весь мир против нас», если вы ищете объяснить своему нежеланию, хоть что-то, причем вы бенефициар этих трудностей, угу. Вы-то живете прекрасно. Вот. Конечно, ничего не получится. Я могу сказать, исходя из российского опыта, что мы склонны, конечно, гиперболизировать наши страдания и трудности. Россия была в более тяжелых ситуациях. Она была в более тяжелых. Она справлялась. У меня нет сомнений, что она справится в этот раз. Она справится. И у нее очень неплохие перспективы. У меня в этом, опять же, нет сомнений.
За счет чего?
Где я вам скажу откровенно. За счет нашей потрясающей живучести и пластичности. Если мы в самой северной стране мира, фактически Россия, это одна из самых северных, создали кое-какое государство, мы его, конечно, постоянно ругаем, но оно есть. Мы создали высокую культуру, мы освоили эти территории, и мы потрясающе живучи. Мы даже здесь не было половины лет, а мы наслаждаемся жизнью. Да-да, у нас очень много силы. Очень много силы. И главное эту силу обернуть нам, себе же, на пользу.
Что мешает? Послушайте, неужели вот одну единственную закорючку нельзя исправить?
Все же есть. Все начинается с желания группы людей что-то изменить.
Где эта группа?
А я думаю, что она появится. Я думаю,
она
что
еще не
она
появилась?
Есть. Нет, я думаю, что она на самом деле есть. Скажем, она еще не может принимать решения. Вот так я бы.
То есть они еще не вышли из подготовительной группы детского сада?
Да нет, вы их наблюдаете. Вы ведь наблюдаете гражданских активистов. Эти так. Люди движимы желанием заработать? Нет. Эти люди движимы желанием что-то изменить. И они умудряются что-то хорошее, даже немало хорошего делать, вопреки всем обстоятельствам. Это означает, что здесь есть потенциал. Здесь есть люди готовые двигаться вперед и готовые вести за собой общество, и готовые вести страну. Их немного, я сразу скажу, но они есть уже везде. Не только в Москве, они есть и в больших городах, и в малых, и в средних городах. Их немало среди молодых людей тоже. Ну, понятно, там больше идеализма, больше энергии, да, больше наивной веры. Надо это использовать.
Ведь эти люди сами себе моделируют будущее.
Они хотят, абсолютно верно.
Они хотят.
Надо им предоставить шанс.
Сами.
Надо им. В России, в конце концов, есть бизнес. Да, там, может, малый средний бизнес не очень велик, только дайте этим людям шанс. Они все сделают сами. Ведь лучшее время для малого среднего бизнеса какое было в России? После дефолта.
Да.
Когда их перестали, и вдруг выяснилось, что никакой катастрофы. Люди, потерявшие все, стали много работать. Они понимали, для чего они это делают, а главное, их никто не трогал. Предоставьте им шанс. здесь многое изменится к лучшему. Могу сказать, что при более или менее рациональной политике, не гениальной, не надо гениальной политики.
Вы сейчас как бы 15
лет, и вы эту страну не узнаете. Вы не узнаете ее просто.
Ну, скажите мне только по секрету, профессор, пока нас никто не слышит. Может ли все вот это вот заиграть и заработать, ну, скажем так, просто вот если поменяется в Кремле человек?
Да, может.
Так значит, проблема только одна?
А так и все начинается. Нет, одного человека все-таки должна быть группа. Понимаете? Опыт исторический показывает, что новые системы социоэкономические, политические, даже новые цивилизации, там, империи, все вот возникают там, где появляется группа людей, движимая одной общей идеей, спаянная. И эта группа хочет что-то изменить. И это начинает меняться. То есть, это маленький двигатель, или там даже, если хотите, ключ зажигания, да, вот, электронный, пользуясь современной, который заводит сначала небольшой мотор, там условно мелкий средний бизнес, а потом начинает включаться большой мотор, вот эта огромная и кажущаяся нам неповоротливая страна под названием Россия. Она может и будет жить лучше. Это возможно.
И может быть, что да, станет хуже?
Риск всегда есть. Риск всегда
из-за
есть.
Чего?
А если мы не используем шанс, который мы сами себе должны создать? У нас был шанс. Никто не может гарантировать за нас, что мы его реализуем. Это мы должны делать сами. Но сейчас у меня ощущение, что этот шанс начинает открываться, окно возможно. Пока еще щелочка. И главное, что есть люди, которые готовы это сделать.
То есть кто-то еще видит эту щелочку?
Ну, я могу вам сказать, что те, кого мы называем элитой, в частности, там олигархи, они прекрасно это видят. Они считают, что Россия – это страна больших возможностей. Более того, западный бизнес, почему здесь хочет вообще работать, несмотря ни на что? Просто здесь еще не паханное поле.
И народу много.
И людей много. Куда можно... И люди эти нуждаются. Они нуждаются в дешевой качественной обуви, в дешевой качественной одежде, в приличных дорогах, в хорошей еде. Здесь огромное поле. И далеко не зарегулированное. Да, взятки, там коррупция мешает. Административный... Снизьте уровень этого. И вы здесь уже получите очень существенный прирост.
Прекрасные перспективы. Благодарю Спасибо. Вас, профессор, за этот чудесный разговор. Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.